Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Леонидом Петровичем Решетниковым, российским общественным деятелем, председателем просветительского общества «Наследие империи». Здравствуйте, Леонид Петрович.
Добрый
Напомню
день.
Нашим телезрителям, что все-таки вы генерал-лейтенант службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, и что вы много лет руководили Российским институтом стратегических исследований. Мы очень внимательно все следили за тем, что делает институт, потому что это была такая возможность прогнозировать наше маленькое будущее, хотя бы на какое-то время вперед. Мы с вами уже записали несколько программ, вы и раньше выступали на нашем телеканале. Мы поговорили, например, о миссии русской эмиграции и говорили о состоянии Европы. Ну, очень кратко, и решили продолжить разговор сейчас. Поэтому сразу же задаю вопрос. Мы живем в мире, где происходит кризис христианских ценностей. И он произошел, начинает происходить не в Америке, как ни странно, где достаточно христианизированная страна, а в Европе, в колыбели христианства. Что происходит? Ведь вы сформулировали в самой еще первой программе о том, что Россия должна быть духовной страной. То есть Россия без Бога и без церкви, она невозможна. А возможно ли без Бога и без церкви Европа?
Ну, мы видим ее сейчас практически без Бога и без церкви. Мы видим, что, на мой взгляд, идет врождение Европы, врождение и физическое врождение, и духовное врождение. Мы видим, что тенденция Европы к такому мощному закату, реально к мощному закату. И все это происходит в результате отказа от Бога, от традиции, от традиционных ценностей. И этот процесс очень серьезный. Мы часто даже не понимаем, насколько серьезен этот процесс. Я помню, еще по линии службы внешней разведки был, одно время я возглавлял управление по сотрудничеству с иностранными разведками. Есть такое управление у нас. И был в Испании на переговорах с испанскими разведчиками по проблемам терроризма, наркотрафика, горячих точек. Угу. Вот. И со мной сопровождал один офицер испанской разведки. И, видно, они же готовились, они тоже изучают нас. И они сделали акцент на посещение католических храмов, вот, как бы зная, что приехавший представитель СВР – это верующий человек. И я с ним разговаривал, он мне рассказывал о том, что вот какой кризис в Испании, не больше 40% испанцев сохраняют верность вере, католицизму и так далее. Да.
В чем и... самые стойкие в Европе?
Да.
Они, но, по отношению к церкви?
Но прошло, наверное, сейчас скажу, лет 10. И я уже приехал опять в Испанию, опять на переговоры, уже как начальник аналитического управления разведки. Опять встреча уже с испанскими аналитиками, и я с ним опять встретился. Но он, видно, был офицером вот этого какого-то отдела управления протокольного. Да. И опять мы разговорились, я помню эту его религиозную страницу, которую он мне преподнес. И он мне говорит, вообще беда. Сейчас исповедующихся, причащающихся верующих 12%.
То есть уже не с 40 до 12 это прыжок?
Ну, там за 10-12 лет. Я вот сейчас... Это был 98 год, а это, наверное, 2008. Ну да, за 10 лет. Он говорит, беда. И это вы правильно сказали. Это самая стойкая страна была в этом смысле.
Да, испанцы все-таки католицизм это...
Вот. Вот
Италия даже самая на втором месте.
Такими темпами идет отход от Бога. Мы когда видим в Риме, когда собирается на выступление Папы, стоит заполненная площадь. Но мы не представляем, что 2/3 этих людей
– просто туристы.
Паломники и туристы со всего мира. Это не собственно итальянцы или римляне.
Да.
Да, это все люди, прибывшие оттуда. Я посещаю один монастырь в Италии, ну, тоже по линии разведки ездил, и нас туда завели. Ну, как экскурсия, древний монастырь. Вот. Я спросил монахиню, а много? Она говорит, нет, нас да, 7 человек. Я говорю, а итальянцев много? А итальянцев нет. Итальянок. Эти 7 монахинь. Я говорю, монастырь был мужской. Он говорит, да, был мужской, но, говорит, мужчины раньше предали Бога, чем женщины. Вот такие разговоры.
Да, это очень интересно.
И это реальная ситуация.
На бабульках и на женщинах церковь держится, да.
И вот, смотрите, я сразу перейду к нашему примеру. В 98-м году, если не ошибаюсь, в 1998 году, к нам запросился на переговоры начальник разведки английской, сэр Спединг. Мы готовили программу его приема, и он приехал со своим первым замом, Скарлеттом, который потом стал начальником английской разведки. И за день или за два, ну, может, за два дня до приезда вдруг пришла оттуда телеграмма. Они просят внести в культурную программу посещение Троицы Сергиевой Лавры. Мы, конечно, были в большом недоумении, потому что только греки и киприоты просились посетить какие-то религиозные центры у нас, когда приезжали от спецслужб. А больше никто никогда не просился. А тут начальник английской разведки вдруг просится туда. И я решил, обычно нет, а решил его сопровождать. Мне было просто очень интересно, а что это он в Лавру собрался.
Да.
Вот мы приехали туда, значит, дали нам хорошего слушателя академии, который на английском языке провел великолепную экскурсию. Все закончилось, и я говорю, сэр Спединг, пора ехать. У нас обед, а потом Лебединое озеро. Вот. Он говорит, а можно мы еще походим? Я говорю, да, пожалуйста. И вот они вдвоем ходили по территории Лавры, заглядывая в лица священнослужителей или одетых в монашеское одеяние.
Значит, неужели пытались понять русскую душу?
Заглядывали в лица паломников. И я уже, люди шарахаться начали, два странных типа. Вот, я уж подумал, еще кто-то не выдержит, да, что-нибудь сотворит с этими, да. Вот, и я подхожу к ним опять и говорю, господа, ну все, мы выбиваемся из графика, надо ехать. И мне сэр Спединг со злостью, а мы смотрели, он тогда по рейтингу в Англии, у него 6-е место по рейтингу было этого сэра Спединга.
После премьер-министра.
Ну да, там список, кто
серьезно,
более влиятельный. Ну, начальник английской разведки, оно естественно вообще-то. И он, значит, так со злобой мне смотрит и говорит, хорошо, мы сейчас поедем, но вот вы мне объясните. Вот вы, интеллигентный человек, генерал, ваш помощник, он еще один был помоложе, да. Вы выходите из храма, мы заметили, вы креститесь, целуете иконы. Вот. Что делают здесь эти люди в будний день? Почему здесь толпы народа?
Почему не работают?
Да? Мы вам показали путь в будущее. Мы вам показали путь, я цитирую, потому что я запомнил на всю жизнь.
Да.
Мы вам показали путь к свету, а вы опять и рветесь в эту темноту. Зачем вам это нужно? Какой Бог? Какие, как это Скарлетт перевел, мракобесие? Ну, хорошо, русский язык Скарлетт знал, значит, его за. Зачем? Вы когда пойдете тем путем, который идет все человечество? Зачем это вот все, я думаю...
То есть он даже не англиканин был, не протестант, а вообще материалист?
Такое... масонище.
А, все понятно.
Так посмотришь, его глаза бездонные, черные.
Угу.
Даже Скарлетту было неудобно, он отворачивался, потому что шеф завелся его. Для англичанина не свойственно так заводиться. Да? Вот. И я тут увидел Владимира Николаевича Крупина, он с портфельчиком шел, видно, на лекции преподавать. Я говорю, вот сейчас русский писатель вам объяснит, почему мы здесь. Владимир Николаевич подошел к нему, Владимир, вот гости из Англии хотят услышать, почему мы опять идем в темноту. Он говорит, хорошо, сейчас объясню, а кто такие? Я говорю, да, начальник английской разведки.
Ну, Джеймс Бонд.
Джеймс Бонд, да. Владимир Николаевич так застыл и стоял. Подошел Спединг. Я говорю, вот познакомьтесь. Русский писатель Владимир Крупин. И тут я чуть не упал. Начальник английской разведки. сэр Спедин говорит: «О, Крупин из группы деревенщиков».
Бородатые плакальщики, как называли.
И представляете, начальник английской разведки
знает, что такое деревенщики.
Что такое деревенщики. Даже ладно, у него хорошая память, ему справку положил, он прочитал и запомнил и фамилию, и группу деревенщиков. Хотя явно более глубокий подход. Как их бесит и волнует, что мы удерживаемся, пытаемся удержаться на позициях Бога, на позициях веры. Что они на таком уровне, они и знают, и интересуются, и пытаются остановить. Они давно уже ушли. Они уже давно правят своим миром, своей страной в духе сатанизма просто, реального сатанизма.
А разве они не понимают, что империя, они считают, что Британская империя главная, так сказать, а Российская империя вторична. Британская империя, что империя как таковая без Бога вообще невозможна.
Они уже считают, что возможно. Вот они оставили монархию как стержень, да, объединяющий, а Бог – это вот…
То есть, они… как королева сама по себе, да, как некий кукла такая.
Да, вот она как бы объединяет, как мне Скарлетт потом говорил, мы еще встречались, говорит: «Вот я удивляюсь, как вы служите. Вот вы генерал, у вас меняются президенты, а у нас меняется премьер-министр, а я все равно офицер Ее Величества». Неизменно.
Подданный, да.
Да, я величество. Офицер Ее Величества. А вам все время надо то присягу принимать, то не принимать, то определяться, то за Ельцина, то за Путина, то еще за кого-то, то за Карла Маркса. А у меня я просто офицер Ее Величества. А премьеры, они могут меняться сколько угодно. Ну, это тоже определенная демагогия, но что-то в этом есть. Так я вот хочу сказать, я для чего этот пример привел. Этот мир уже абсолютно другой. По крайней мере, вот эта вот элита, верхушка, она сделала столько, чтобы сшибить Россию с ее правильного пути, с исторического, да. 17-й год, навязали нам вот этот левый глобалистский проект в виде коммунизма, социализма.
Мистификацию.
Да, такую, да.
Потому что никто не дал точного определения, что это такое.
Что это такое, да. Или, как помните, научное определение коммунизма 61-го года, что в научном определении написано, когда потребности польются каким-то…
Все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип от каждого по способности.
Это же как вы, это научное обоснование или это сказка?
Сказка.
Вы сказку пишете, это одно, а это другое. И вот они это понимают, что Россия пытается сохраниться как традиционная страна, как империя, как цивилизация. Они хорошо понимают. И это вызывает у них ярость. Это главное стремление. Они в Путине увидели человека, который... По меньшей мере, я читал такие документы западные, по меньшей мере создает условия, сознательно или несознательно, для возвращения России на исторический путь. Вот такие формулировки. Они это в этом видят. Мы на Путина сейчас готовы все что угодно свалить, да? Но они видят по-другому это все.
А можно задать вопрос, как вы думаете, почему они этого боятся? Чего такого-то?
Но это же дьявольщина. Но это все дьявольщина. Все, что они представляют, это все... Ведь вся революция у нас была организована не против помещиков и капиталистов, а против Бога. Но ее смысл – смена, разрушение цивилизации. Цивилизация, которая основывалась на Боге, на вере, на православии, на традиции, на исламской традиции даже, там, на буддийской традиции тоже. Все это уничтожалось. Это все-таки религиозно-духовная революция.
Вот давайте представим такую фантастическую картину. Россия, Русь, стала опять святой. Полностью преобразилась. Чем мы будем мешать британцам и Британской империи?
А как чем?
Америку я включаю.
Понятие. Смотрите, мы же несем свой взгляд на мир, на мироощущение, миропонимание, мировую политику.
И что, доллар все равно у них в руках?
Нет, если будет Святая Русь, ну какой доллар
уже? Доллар уже будет не нужен. Да.
Мы тем самым будем отвлекать их народ, их людей, их подчиненных, их рабов на себя.
То есть они будут предполагать, что у нас лучше.
Ну, конечно. Но как вот сейчас у нас уезжают на Запад, потому что считают, что там лучше. И это работает, да, и они с удовольствием это воспринимают, да. Так же и тогда. Мы выступаем цивилизационным конкурентом тогда. Если мы вернемся к идее русской православной цивилизации, как было эти тысячи лет.
Я у вас процитирую. Вот есть такая цитата. «Больше всего Запад боится нашего возвращения к идее исторической России и Святой Руси».
Да. Это, ну, это азбука даже, я считаю.
А вы никогда вот, не конструировали, потому что вы все время забрасывали удочку в будущее. У вас профессия такая, анализировать будущее, как бы, как вероятное будущее. Что такое Святая Русь в будущем? Я понимаю, что это очень сложный, скорее, такой философско-духовный вопрос. Можно, в принципе, его не развивать, но вдруг...
Вот, хотя бы... Святая Русь – это идеал, к которому стремится нация. Это очень важно. Да, мы никогда не будем святыми, никогда не будем безгрешными, но у нас есть идеал, к которому мы стремимся. Да? И стремление к идеалу создает более благоприятную обстановку между людьми, отношениями между людьми. Тогда выходят на первый план те качества, которые в нас задавлены сейчас. Вы знаете, я часто это рассказываю, мне один поэт, иностранец, говорит: Леонид, вы должны же понимать, что вас никто не понимает в Европе. Или почему? Он говорит: ну вот ты мне объясни, как можно петь песни про траву, про деревья, про цветы? Это же ненормально. Я говорю: ты же поэт. Ну, да, я частично понимаю. То есть мы подсознательно остаемся носителями иного представления.
Ромашки спрятались, поникли лютики, это ужас, да?
Это ужас, да. Или травушка-муравушка там. Это непонятно. Абсолютно непонятно. Мы, хочу сказать, вот носители совсем другого других взаимоотношений, другого. Слушайте, самая трудная задача, я перехожу к такой утилитарной теме, в разведке, да, подготовить русского нелегала. Мы как не вписываемся,
все равно... Его легко рассекретить.
Мы все равно, да.
Вызов у него какую-то реакцию такую.
Мы все равно русские, да. И нам трудно ассимилироваться. Ну, может, в третьем-четвертом поколении. А в первом-втором мы очень сильно отличаемся. Мы можем 100 раз произнести, что мы тоже принадлежим к европейской культуре, но мы все равно другие. Инакие. Ну, уши у нас также растут, ноги тоже. Но у нас другое. У нас 1000 лет... А, судя по всему, и до этого мы развивались в одном ключе просто. У нас 1000-летнее сознание. Мы же его пытались... Почему проиграют и проигрывают коммунисты и большевики? Они же пытаются перестроить сознание.
Да.
Да. Физическим уничтожением.
Они пытаются перестроить генную, так сказать, структуру.
Структуру нашу. Она не поддается, пока мы с Богом. Она поддастся, как мы откажемся от Бога. И сейчас меняются и французы, и немцы, потому что они отошли от Бога. Уже Бог не является защитником и гарантом их. И им уже они равнодушны во многом. Конечно, есть силы, они концентрируются даже в правых политических партиях, но многие равнодушны и к традиции, и к языку. И, собственно говоря, к стране, да, вот они разбавляются мигрантами, другие людей другой культуры абсолютно и так далее. Поэтому сейчас многие на Западе, кто сохраняет веру или сохраняет традицию, смотрят на Россию как на защитника традиции, защитника старых ценностей.
Они могут нас воспринимать как некого рода потенциального спасителя?
Да, есть такие же и политологи, и политики, и обычные граждане. Они считают, что все кончено на Западе, осталась только Россия. Только Россия, это не Китай, потому что Китай...
Ну, Китай – это вообще другое, да.
Да, другой мир, да, а Россия все-таки...
Европа, есть, да.
Все-таки Европа, и вот только Россия может удержать Европу и другой мир от попадания в ад. В земной ад, вот сейчас прямо, а это происходит постоянно.
Я вот не представляю себе, что весь мир будет китайским. Это невозможно представить, да?
Ну, это тоже, знаете, отдельная тема для разговора. Люди пугают друг друга Китаем. Но Китай не пока до сегодняшнего дня не экспансионистская страна.
Да, да, да.
У них это очень сложно получается, даже почти не получается. До сих пор пока нет такой традиции. Потом они не несут, что бы ни говорили, они не несут цивилизационный дух. Угу. Они хорошие трудяги, хорошие копировальщики.
Им хорошо самим себе.
Да, им хорошо самим себе. Но вы посмотрите на китайских туристов, которые заполонили наши города. Они же хотят кормиться только в китайских ресторанах.
Да, да.
Даже вот этот вот признак, да. Мы, когда выезжаем в Европу, да, ну, почти никто не пойдет, если увидит русский ресторан. Но только из-за любопытства, что это иммигрантский ресторан, могут пойти. А так мы хотим все попробовать, все узнать, все пощупать. Мы цивилизационная нация. Так нас Господь создал. Мы несли, Российская империя несла вот этот цивилизационный дух. Если советское государство несло этот дух силою, сначала подпольной работой, коминтерном, революцией.
Ну, да, призрак коммунизма, который должен был бродить.
Да, да. Армии там и так далее, то империя несла в основном цивилизационный дух своими достижениями, своими лучшими людьми, освоением огромных пространств и так далее. И спасение наше только возвращение хотя бы половины населения к традиции, ну, прежде всего, к вере, традиции. Я часто цитирую одного чеченского общественного деятеля, который, обращаясь ко мне, к Сан Санычу Трубецкому, еще одному коллеге, сказал: «Скажите, когда вы русские, будете жить как русские?» Я говорю: «А что ты имеешь в виду?» Но, говорит, для нас, для чеченцев, русские – это верующие, это люди, хранящие семью, это люди, говорящие на русском языке. Это люди, которые ни пяди своей земли не отдадут. Веру вы попрали. Семья у вас все абортирована. Угу. Вся страна.
Язык, большое количество разводов, да.
Да, язык у вас матерный. Люди говорят на матерном языке. Нецензурно.
А приблотненный.
И свою территорию вы отдали. Я говорю: какую? Ну, говорит, Украина, Беларусь. Это же русская земля. Вы спокойно ее отдали. Вот, говорит, когда вы заживете как русские, мы все пойдем за вами, без всяких разговоров. Вот когда вы будете русскими. Мы, говорит, после Кавказской войны, прошло буквально там 15 лет, уже чеченские, ингушские полки в составе императорской армии освобождали Болгарию от, тогда, от турецкого ига. Да. Вот, говорит, потому что увидели в русских всю эту силу, вера, семья, традиция. Мы увидели и пошли. А мы даже не понимаем, что и не надо с этим спорить. Русский – это же во многом духовное понятие. Русский – это русскими становились и немцы, и кавказцы, и евреи, и татары. Это же духовное понятие. Не только кровь. Наиболее... Что человек мог придумать по этой жизни, да, наиболее удобное для развития человечества, государств, это монархия, безусловно.
А вы думаете, современные россияне примут такое понятие? Хотя монархия – это очень распространенное управление во всем мире. В Европе куча монархий, и все нормально к этому относятся. Ну, Британия – самый яркий образец. Там Испания, я не знаю, Дания.
Голландия, Бельгия, Дания.
Да, Люксембург какой-нибудь, да, Монако. Да, то есть, да. Это, хотя там называется князь, но все равно.
Да, да.
Почему, как вы думаете, способно сознание, вот это советское сознание, трансформироваться все-таки?
Ну, советское сознание должно исчезнуть. Оно исчезает с возрастом. Мое поколение уходит. Следующие уже тоже от активной жизни отходят. Сейчас приходят люди, которым от 30 там, до 45 лет в активную жизнь. И у них уже сознание не злобно антимонархическое, да, антиимперское, антиисторическое. Они просто не знают. И когда они будут знакомиться с этим, они будут потихонечку принимать это. Ну, Моисей же 40 лет водил, а мы только 29. Вот. У нас еще 11 лет. Так что...
У нас достаточно сил, чтобы такую работу совершить?
Вы знаете, если это не произойдет, это конец истории. То, что Фукуяма написал, Фрэнсис Фукуяма, в 91-м году, свою знаменитую статью «Конец истории», он из чего исходил? Рухнул Советский Союз, как антипод тому миру. Исчезает конкурент, исчезает жизнь. Нас в школе же учили, и вас, и меня, да, что жизнь – это из-за противоречий, из-за постоянных терок. Как нет противоречий, наступает, как коммунисты хотели, сплошной рай, и человечество умирает просто. Умирает от самосовершенства, от безделья. Да? Но это невозможно. Если Россия не вернется на свои богом данные ценности, то конец истории. То есть тому миру, который сейчас погружается во всю пучину вот этой жизни без Бога, не будет альтернативы. Кто? Какая альтернатива? Нет альтернативы, нет жизни. Ты ничего не выбираешь. Ты просто со всеми утопаешь в этом вот дьявольском потоке нечистот.
Перспектива есть?
Конечно. Конечно. Если мы считаем, что это не конец истории, то, конечно, есть перспектива. Я думаю, что это не конец истории. Что Господь не может закончить мировую историю вот на такой ноте. На той ноте, что нет тех, того народа, той страны, которая восстала против всего этого потока нечистот. Нету, тогда Господь поругаем, получается. Другое дело, насколько времени мы победим, сколько будет продолжаться это, но кто-то должен показать, а кто покажет? Мы посмотрим на всю карту мировую, кроме России некому.
Вот, предлагаю с замечательной фразой завершить нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам, Леонид Петрович, за очень обстоятельный разговор. Вы человек энергичный, от вас исходит большая энергия, действительно, и побудительный мотив. Вот мне уже, я долго, в последнее время думаю, вообще стоит продолжать, а вот хочется после таких слов продолжать, да, что-то нужно делать. Спасибо вам большое. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, руководитель, вернее, председатель просветительского общества «Наследие империи», человек, который когда-то долгие годы руководил Российским институтом стратегических исследований. Мы послушали его прогноз на настоящее будущее, и, наверное, есть о чем задуматься. Спасибо вам большое.
Спасибо
вам.
Всего
вам самого доброго.
И вам тоже всего самого доброго.